Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня мы рады представить вашему вниманию «Час поэзии». В нашей студии Евгений Михайлович Ряпов, действительный член Российской академии естественных наук, генеральный директор Международного центра культурных связей РЭМ, президент Фонда возвращения народам утраченных духовных и культурных ценностей, президент Клуба меценатов и благотворителей России. Нашим слушателям наверняка знакомы беседы с Евгением Михайловичем, которые прозвучали в эфире нашей радиостанции несколько лет тому назад, а также цикл его воспоминаний, посвященный светлой памяти высокопреосвященнейшего митрополита Петерима Нечаева Волоколамского и Юрьевского, с которым Евгений Михайлович был лично знаком. Сегодня Евгений Михайлович поделился своими наблюдениями по поводу текущих событий нашей жизни, поздравил с памятными датами близких и друзей, духовных наставников, а самое главное, принес нам, наши дорогие слушатели, удивительный праздник поэтического слова.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Поздравляю вас с Великим постом! Время поста – это время испытания всем нам собственных личных сил. Это время, когда мы можем смотреть в духовное зеркало и видеть там себя, кто мы есть и что мы есть. Но для меня таким зеркалом является моя поэзия, которую я с радостью приношу вам. Мы не встречались некоторое время, но я думал о том, с чем я приду на встречу с вами. И вот появился ряд стихотворений, которые бы я вам сегодня хотел бы почитать. Стихотворение называется «Отцам». Отцы блаженно молодые, собратья чистые душой, вы в церкви древние святые, пришли возвысить голос свой, пришли молитвы вразумлением открыть заветные врата для многих принявших крещение, но слишком слабых для креста. Кому по силам крест сегодня? Не крест, а немощи гнетут, а голоса из преисподней умножить слабости зовут. И вырастают в нас пороки, как ядовитые грибы, и выпивают наши соки. Искореним? Ах, если бы! Сегодня время искушений, столь много их изобрели, злой, растлевающий нас гений, грехом врастает в плоть земли. Грех наступает, атакует, крушит заслоны тонких стен. Кто для детей судьбу такую благовестить бы захотел? Но многольстивых, пустославных, сладковестивых пруд пруди, кому кадят они исправно? Прости, Господь! И не суди. Лукавство стало капиталом, лжепокаянием страны. Она как истину впитала. Богаты, щедры, прощены. Росой под солнцем испарилось само понятие греха. Жизнь виноградом не продлилась. Земли не пашут лемеха. Отцы, на вас надежды грешных, себя истративших людей, всех нас, и нищих, и успешных, рабов и узников страстей, отцы блаженно молодые и старцы светлые душой, у вас Господь и все святые стоят незримо за спиной. Стихотворение называется «Плач Богородицы». Почему Богородица плачет? Мира слез на ее образах. Чем печальна ей наши удачи, в том числе и в духовных делах? Возрождаются, строятся церкви, а она почему-то скорбит. дышат нивы в духовном посеве, и церковный наладился быт, и построили то, что хотели, и задумали больше в 100 крат. Есть и средства, и силы, и цели. Почему же иконы скорбят? Разве время последнее ныне, и настал предначертанный час? Разве то, что построено, сгинет? Апокалипсис будет при нас? Что нам хочет сказать Пресвятая? В чем мы более прежних грешны? Ставим свечи ее, вопрошая. Неужели оставишь ны? Вопрошаем, зовем Преснодеву. Неизвестность пугает, томит, и возводим глаза наши к небу, а она только капли слонит. Сотни, тысячи версий мнений вряд ли душу помогут согреть, вряд ли таинство этих знамений сможет разум холодный прозреть. Обрести бы духовное зрение, прозорливость, да где ее взять? Наши нравы в свободном падении, каждый волен слабейших подмять, ведь они среди нас, как в пустыне. Доживут ли до лучшего дня? Для кого же мы строим святыни? Не для них, значит, лишь для себя? Что же хочет сказать Преснодева, поражая слезами икон, уберечь от Господнего гнева и прервать нашей совести сон? Этот келью устроил с комфортом, для других нищелюбие — миф, а ответ — будет в мире бесплотном. Я жива, и судья в небе жив. И вот мы недавно все были возмущены и потрясены тем, что произошло с отцом Ефремом, замечательным старцем, духовным светилом. И то, что с ним произошло, вот выразилось в таком моем стихотворении, которое называется «Афон». В обитель истинного света не бросьте камень, пришлицы, не оскверняйте водопеда, богов языческих жрецы, не вам, согрешникам Фемиды, в своей духовной слепоте судить дела архимандрита и наших братьев во Христе, не вам сажать в саду пречистой цветы угодных Богу дел. Явились вы творить бесчинство, нести закон в ее удел, и не понять вам, святотатцы, что материнскую рукой в пути своем ведомы старцы, их совесть — пояс всечестной. Молитвы наши им подспорье, за старцев весь народ Христов. Нам с неба светит святогорье, созвездие келий и скитов, и этот свет благословенный не заслонит людской закон в суде над истиной нетленной, веками держится Афон. Но вот много говорится о национальной идее, что нужна национальная идея. У нас национальная идея у православных людей очень проста – верить в Бога, бояться Бога и любить своего ближнего. И по национальной идее я написал следующее стихотворение. «Давно не пашем и не сеем, а выплываем всей страной. Национальную идею ковчегом видит новый Ной. Как уберечь от потопления многострадальный наш народ и на болоте вырождения взрастить и сад, и огород? Идеи дедов осудили толпократическим судом, идеи прадедов забыли, лишь тему вспомнили с трудом. А у отцов идея рынок, и кроме рынка нет идей. Страна заезженных пластинок, страна никчемных новостей. Как возродить былые силы и богатырские дела, поставить новые витрила, звонить во все колокола, как разворованные блага вернуть, умножить, поделить, собрать народ под сенью флага и дух победы возродить. Куда ни кинь, нужна идея, нужны высокие слова, и чтобы они плодами зрея, словами были божества. И, свесив головы в поклоне, стоим в раздумье у икон, и каждый с личной колокольни осуществляет личный звон. Во что сольются эти звоны? Лишь Богу ведом результат. В приватный звон для вип-персоны или опять грядет набат? Национальная идея. Все ждем, найдется ли она. Россия, матушка Россия, о вечно ждущая страна. Я считаю своим авой отца Николая Гурьянова, которого знал, к которому ездил на остров Залита, с которым у нас связь неразрывна до сих пор. Я чувствую это, чувствую его молитвы на небе. Мы, не один я, а все, кто его знал, молятся о нем. И вот один из вопросов, который я ему задавал, я облег вот в такую поэтическую форму. Называется «Беседа с Авой». «Блаженны зодчие молебнов и молений, своих строений пусть умножат этажи. Скажи мне, Ава, ну а кто из них блаженней? Наверное, те, кто по молитвам строит жизнь». Вот лирическое стихотворение «Отрада». «Какие светлые минуты с любовью дарит нам Господь! Живое солнце ранним утром своим теплом питало гроздь и стало кистью винограда нерукотворное тепло. Была ли лучшая отрада, чем луч и сад, где все цвело?» И вот когда мы вспоминаем об отце Николае Гурьянове, мы вспоминаем о том, что он, как никто, будучи глубоко духовным человеком, он восхищался тем, что сделал нам Господь, что он нам подарил, что это великий дар. Если вы помните, кто-то наверняка помнит, бывал у него, вот помните его сад, этот замечательный сад, где сочетались многие, казалось бы, несочетаемые деревья, северные, южные, где кошки ходили рядом с голубями, вот, и чуть ли не целовались. Вот там творился мир. Вот такие стихи редкие в наше время, вот, они все-таки светлые, как мне кажется, они рождались вот именно в таких местах при беседе с такими людьми. И вот сегодня хочется вспомнить еще о двух людях, замечательных людях. Это об отце Илии Ноздрине, которому 8 марта исполняется 80 лет. Вот, он является духовником его святейшества. Мы с ним тоже много очень лет знакомы, с 88 года, когда он находился в Оптиной пустыне в Веденском монастыре. Одно его слово, знаете, вот как жемчуг увозили с собой. И мы его от всей души, отца Илия, поздравляем. Все, кто его знает. И еще об одном человеке, которого я знаю 45 лет, я хочу сказать, я не могу о нем не сказать. Это Николай Семенович Копчук, ктитор Патриаршего Богоявленского кафедрального собора. Этот человек привел в церковь огромное количество людей. Но то, что он меня воцерковил в свое время, вот, это вот как бы мое личное. Но я учился в МИИТе, где относительно было свободно, но с волеизъявлениями, и, так сказать, министр Бещев в то время, и наш ректор Кочнев смотрели сквозь пальцы, вот, на относительную свободу студентов. Вот, но как было попасть в церковь? Ведь, скажем, на Пасху пройти было просто невозможно, потому что блокировали несколько рядов подступы к Богоявленскому собору представители специальных органов. Вот, я уж не говорю о том, что они находились и в храме, и так далее. И билетами в Богоявленский собор, вот, мы обязаны только Николаю Семеновичу Копчуку. Понимаете, это он вот нам, прихожанам своим, не отказывал никогда. Да и вообще, те люди, которых стремились воцерковиться, он никому не отказывал. Вот, то есть вот человек поразительной доброты. И вот сейчас он, слава Богу, в добром здравии. Вот, и мы все, а это еще много людей, кроме меня, мы все присоединяемся к поздравлениям с 80-летием и целуем его, и молимся о нем, и рады, что Господь нам даровал общение с таким замечательным, я бы сказал, великим человеком. И, вспоминая о таких замечательных людей, разговаривая с ними, хочется писать светлые стихи, как стихотворение, написанное мной, «Сонет на облаке». Царь всевечный, я в твоих руках, внемли святой трепетной мольбе. Я стихи пишу на облаках, чтобы ветер их отнес к тебе. На одном из белых облаков я пишу моление о любви. Цвет надежды, блеск ее шелков, не вечерним светом оживи. Я пишу на облаке другом и на том, что вслед ему спешит. Как же тих порой небесный гром, пуст мой дом, и рядом ни души. Я пишу на облаке сонет всей душой, как Господу воздет. Очень важно продолжить традиции вот таких людей, как Николай Семенович Копчук, как отец Илия, ну и, конечно, как отец Николай Гурьянов, по воцерковлению молодежи. Это очень важно. Нам ни в коем случае нельзя потерять молодежь. У нас, у православных людей, очень много конкурентов. Причем вот мы как бы с одной стороны окопа, а другие окопы, понимаете, это тяжелый рок, от которого изменяется структура воды даже. Вернисажи — это не просто вернисажи, а это осквернение веры православной, разрубание икон и так далее. Это приводит к тому, что молодежь растлевается. Причем у каждого из нас есть дети, внуки. То есть происходит прямо у нас дома. Дети прислоняются к компьютеру, вот, и живут этим. И вот мой 13-летний сын Ваня Ряпов вот, задает мне очень непростые вопросы, и мне приходится иногда задуматься, в том числе и поэтически задумываться, что ему ответить. И вот такое стихотворение называется «Мужской разговор». «Вопросы непростые в беседе двух мужчин. А кто они святые?» — спросил меня мой сын. «Святые люди веры», — я сыну отвечал, — «достойные примеры божественных начал». В России просияли созвездия святых, что Бога прославляли в деяниях своих. Духовный светоч Сергий, Матрона, Серафим и Александр Невский с Дмитрием Донским. И все они живые источники чудес. А где живут святые? Молись, чтоб жили здесь». И вот такое еще стихотворение это я своей племяннице Наташе написал на ее тоже вопросы. Стихотворение такое. «Святое имя мама, иначе не скажу, иконами из храма портрет ее пишу. И если штрих неверный и где-то дрогнет кисть, признаюсь откровенно, скажу себе, учись». Я, знаете ли, с удовольствием пишу притчи. И вот одна из притч, написанных тоже недавно, вот сейчас будет представлена на ваш суд. Притча называется «Сергей Залесский». Жил княжий сын Сергей Залесский, Ивану Грозному родня. Он был в чести за то, что с блеском в седло подсаживал царя. Он, стременной при государе, казнил бояр в лихие дни, и клали головы бояре пред ним на плахи и на пни. Но совесть мучила беднягу, покоя он не находил, то пил вино за флягой флягу, то в лес молиться уходил. И вот однажды встретил княжич в лесу под вечер чернеца, а тот упал со стоном навзничь и не показывал лица. «Ты кто?» — спросил любимец царский. «Зачем закрыл лицо рукой?» «Кто я?» «Монах Переяславский, я усечен мечом тобой, и мне приказано явиться к тебе, укрывшись клобуком, и снять клобук и поделиться с тобой горящим угольком». И снял клобук чернец убогий, а выше шеи пустота, лишь уголек упал под ноги, и было это неспроста. Вдруг осветилась вся округа, отверзлись кладези земли, там, загораясь друг от друга, пылали люди, как угли, за поколением поколение, за родом род, цари, рабы, не отличает преступление палат кремлевских от избы. Грехи у всех одни и те же, все стало явным, все горит, и всюду места нет надежде, никто ей дверь не отворит. Жил княжий сын Сергей Залесский, Ивану Грозному родня, в своем юродстве княжич дерзкий являлся в Кремль царя кляня. Но царь прощал ему юродство и даже звал его царек. Но кто бы смог в руке так просто держать горящий уголек? Я когда-то много песен написал, из них около 300 исполняемых песен. И сейчас, когда я уже больше 20 лет песней, в общем-то, не занимаюсь, периодически меня просят написать песни. И вот я написал песню «Россия ждет Бога». Я ее сейчас сам прочитаю, но вроде бы как я ее, можно считать, и пою. «Россия, ты верна своим дорогам, и каждая из них твой крестный путь. О, сколько раз тебя лишали Бога, чтоб до земли детей твоих согнуть! И ты порой сгибалась, как береза, под ветром злых языческих времен, живой водой твои катились слезы, и русский мир их силой был спасен. Россия ждет Бога, Россия ждет Бога, как ждет воскресение цветная треть. Даровано Богом ни мало ни много надежда, что нам улыбнется Господь. Свой крестный путь ты снова повторяла, как какой твой день безветрен был и тих, и мучеников снова ты являла в ночи твоей созвездие святых. Тебе Господь открыл когда-то вежды, потом для веры зрение сохранил, и не теряла ты в пути надежды, а шла во след его небесных крыл. Россия ждет Бога, Россия ждет Бога, как ждет воскресенье цветная треть. Даровано Богом ни мало, ни много надежда, что нам улыбнется Господь. К любимым чадам строг Отец Небесный, их путь вселенский ясен лишь Ему. Распять Россию, во Христе воскреснуть, все сказано, да будет посему. Мы Божьи чада, дети русской нивы, святых и грешных мы от плоти к плоть. И пусть придет на ниву век счастливый и улыбнется русичам Господь. Россия ждет Бога, Россия ждет Бога, как ждет воскресенье цветная треть. Даровано Богом ни мало ни много надежда, что нам улыбнется Господь. Но сейчас время поста, время подумать о грехах. И вот я о грехах думаю в стихотворении, которое называется «Наш грех больше всех». Мы проживаем в языческом племени, жертва людей ненасытным богам, идолам дар, убиение времени, скальпы веков мы несем к их ногам. Много богов в нашей жизни изменчивой. Мы многонабожны, вот наша страсть. Мы поклоняемся первому встречному имя которому новая власть. Скольким властителям строили капища, лицам отдельным и целым родам, скольким вождям, господам и товарищам, снова товарищам, вновь господам, сколько обрядов придумали жители, чтобы к ногам истуканов припасть, стали землей и жрецы, и строители, с ними истлела их новая власть. Жертвы богам всенародное зрелище, к плахам идет за народом народ, всем малочтущим и всем маловерящим хватит секир и достанет колод. Ждет-подождет человек неуверенный милости богоподобных вождей. Боги не ждут, мы питаем их временем, бренной, единственной жизни своей. Множество мелких башков ублажаемы тучными нивами наших страстей. С тех же земель соберем урожаемы для обожаемых наших детей. Нынешних идолов, ярко подсвеченных, громко озвученных, не обойти. Мир наслаждений, кумир человеческий, сети для грешных умеет плести. Истинный Бог, ты мой свет от рождения, как мне темно в свете ложных богов. Боже, прости мне мои заблуждения в жизни и в сущности этих стихов. И вот сейчас, во время поста, нам очень важно быть честными с нашими ближними, с собой. И очень важно входить в храм с чистыми мыслями, вот, и выходить без лжи. И вот одно стихотворение из цикла «Притчи». Называется оно «Проповедь». Такая быль. Монах-священник в храме, воскресным утром службу завершив, сказал народу: «Мы сегодня с вами поговорим на тему скрытой лжи. Лукавство – грех, вполне сравнимый с кражей. Лукавство в церкви во сто раз грешней. Иной поступок, как червяк, не страшен, но скрытый ложью он змеи страшней. Сегодня многих здесь я исповедал, грехи заблудших смыла кровь Христа, но кто-то словно с бесом пообедал и от часа отводит неспроста. В одних грехах признался он привычно, зато другие худшие сокрыл. И вот стоит причастник горемычный, что в Божий праздник Бога оскорбил. Зачем пришел? Грехи свои умножить, прикрыть обрядом грязь в своей душе. Пришел с бедой, ушел с бедой и с ложью, а бесы тут как тут на стороже. Кто видит цель предстать пред Богом чистым, тот Божий храм вовек не осквернит. О том писали все евангелисты. Вот что, к примеру, Марк нам говорит. А, впрочем, сами дома прочитайте главу 17, в каждый вникнув стих. Не разрешу тому принять причастие, кто не прочтет ее от сих до сих. Прошла неделя. В храме после службы призвал священник тех же прихожан. Кто прочитал главу, те с Богом дружат, да не проникнет в души к ним обман. Кто прочитал, пусть руки вверх поднимут, в знамении крестном сложат пусть персты, и благодать расстелится над ними, и Бог увидит верных с высоты. И вот воздели руки прихожане, тянули руки все, кто в храме был, а кто-то поднял две руки с рыданием, чем о своих трудах благовестил. Тогда священник речь продолжил снова. «Наш общий труд не радует, увы. Где ваш приют для пасторского слова? У Марка нет 17 главы». А вот еще одно стихотворение, тоже из цикла «Притчи». Эпиграф. что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. Экклезиаст 1.9. «Пастырь добрый» называется стихотворение. «Мир покинул настоятель дальней пустыни одной. У одра молились братья, со святыми упокой. Помолились над усопшим, совершили литию. В келье старца рядом с ложем слезно к Богу вопиют. Вразуми нас, Боже вечный, как нам грешным дальше жить, как нам сирым и увечным монастырь наш охранить. Ведь святыни, что собрали мы для пустыни своей, приглядел с большой печали для себя архиерей. Для его красивой службы важен образ в серебре. Что, владыке, наши нужды? Он ведь гость в монастыре. Здесь у нас в резных киотах есть старинных 5 икон. В серебре ручной работы ни бумага, ни картон. Для владыки искушение, а для нас опять слеза. Значит, мало в нас смирения, коли жалко образа. И ведь правда очень жалко, но скорее прихожан. Ведь у многих вера шатка, и в душе еще туман. В храм придут, а где иконы, что сияли на стене? Скажут, взял их беззаконный, да продал на стороне. Могут выйти нестроения в мыслях множества людей. Помози нам в час сомнения, Боже, в милости своей. Вдруг явился к ним владыка в облачении простом и сказал: «Простимся тихо, оставляю я ваш дом. Не волнуйтесь о святынях, не возьму их в свой собор, и давайте мы отныне кончим этот разговор. В этот день для всех трагичный, хоть чуть-чуть утешу вас. Завещаю вам свой личный в серебре иконостас». Вот вы правильно говорите, Николай, что что-нибудь хочется очень хорошее и оптимистическое сказать. Но если я пишу стихи, то в этом оптимизм, что они нужны людям. Вот. И здесь вот единственный гарантированный оптимизм. Вот. А все остальное, чтобы мы не говорили, еще в свое время Тютчев отмечал, что изреченное слово есть ложь. Если у нас есть оптимизм, а у нас должен быть оптимизм, потому что мы надеемся спастись, вот в этом основной оптимизм, конечно. А для чего тогда пост? Вот. Для чего мы тогда вообще входим в храм? Для чего мы дома молимся? Для чего мы любим ближних? Если этого оптимизма не было бы, то, наверное, мы были бы просто стаей. Я уверен, что у нас замечательная верующая аудитория. Меня правильно поймут. И вот я хочу прочитать стихотворение, которое тоже отношу к циклу притч. Стихотворение называется «Стрелец». Петром пожалован был в князе боярский отпрыск Козьмин Клязьмин. Владел на Клязьме он сельцом, а на Москве служил стрельцом. Когда в расчете на царевну стрельцы замыслили измену, был Козьмин Клязьмин среди тех, кто угадал, чей будет верх. Царю Петру упал он в ноги и о врагах поведал многих, мудривших, судя по всему, у Софьи в царском терему. О Милославских, Шокловитом, грехотворителе открытом. Не зря в стрелецкой слободе кричат, что смута на гряде. И был стрелец царем обласкан, он в царской свите самый баский, и шуба с барского плеча, и шапка с яхонтом парча. Прибрал на Клязьме деревеньки, и потекли рубли-копейки в заветный княжеский сундук. Поднять его не хватит рук. Что до стрельцов, то, как известно, их притесняли повсеместно. Был Козьмин Клязьмин, с ними люд, и трепетал московский люд. Умыв Москву стрелецкой кровью, князь сторожил царевну Софью и, как шептались при дворе, травил ее в монастыре. За эти подвиги немало ему почета перепало. Он всю мятежную родню извел Минхерцо на корню. Мы упрекать его не вправе. Тянулся Козьмин Клязьмин к славе. Когда б не зависть, был бы жив. К царю был Меншиков ревнив. Денщик всю славу загробастал, и как в тот век случалось часто, на плахе Козьмин Клязьмин вор подставил выю под топор. Его богатство без изъятия делили Сашка и собратья, поскольку общий был донос, пришлось по 1000 на нос. Остались грустные примеры, как прежде делались карьеры. Примеры наших с вами дней едва ли стали веселей. Ну, а теперь, наверное, время поговорить о счастье. Человеческое счастье – это в нашем, опять-таки, православном понимании, это беседа с Господом. Если человеку хотя бы один раз в жизни будет даровано такое счастье, как это было даровано отцу Николаю Гурьянову, как думается еще некоторым людям, о которых мы, кстати, упомянули, это вот общение Бога, это вот великое счастье, великий дар Божий нам. И я прочитаю притчу о счастливом царе. Бывает ли счастье бесплатным? Вот притча приметная в старь. Сидел в государстве богатом на троне счастливейший царь. Несметными были богатства и редкости в царской казне, но символ великого царства был все-таки в царском коне. Ведь не было зверя и птицы такому красавцу подстать. Он мог выше облака взвиться, в полете стрелу обогнать. Немало побед над врагами царь-всадник в боях одержал, и ратными счастлив трудами он славу свою умножал. Был вечер привычно счастливый, к царю в белоснежный дворец явился с поклоном учтивым от смерти нежданный гонец. Велела хозяйка вселенной печальную весть передать, что в полночь она непременно придет ваше счастье прервать. Властитель ответил с улыбкой: «Гонец, ты пришел не туда, на троне сижу я незыбко, к тому же здоров, как всегда». «Все точно», — ответил посланец, сверяясь по книге своей, «вас смерть приглашает на танец». Вы в полночь танцуете с ней. Задумался царь потрясенный, как смертный свой час обойти. Мой конь, благородно рожденный, от ночи к рассвету лети. И конь устремился к восходу, и царь, как всегда, был в седле, и люди не видели сроду подобных чудес на земле. Не видели люди вовеки, пусть опыт у многих велик, чтоб конь перепрыгивал реки, по скалам скакал напрямик. Мелькали далекие страны, конь резвой подковы стесал. Сквозь ночь он скакал неустанно, но вдруг оступился и пал. А всадник вокруг огляделся и домик увидел вблизи. «Плач, смерть, в безопасности здесь я, и мне твой визит не грозит». Вошел он в заброшенный домик, а там за столом смерть с косой. Тебя навестить путь далекий, ты сам поспешил в домик мой. Ты вовремя жизнь потеряешь, у вас ровно полночь, заметь. Я думала, ты опоздаешь, счастливец, ты радуешь смерть. Ну, не очень весело, конечно. Вот. Но, тем не менее, задуматься тоже радость, не так ли? Все под Богом. Ну что ж, я был очень рад поговорить о поэзии, немножко о жизни, поздравить замечательных людей с юбилеями. Это отец Илья Ноздрин, это Николай Семенович Копчук, ктитор Богоявленского собора, И вот это радует, конечно. А о политике мы настолько все устали говорить, настолько это, знаете, не наше, не православное это понятие. Мы должны молиться, любить ближних, не заниматься, знаете, ну, я бы сказал бы, что ерундой. Ведь, конечно, не ерунда выборы президента России. Конечно же, это важнейшее дело. Но ерунда – это то, что обставляет вот эти выборы. Вот это вот огромное количество мути, которое нам совершенно, ну, ни к чему. Вот. Ну, неужели, так сказать, мы вынуждены выхлебать, что называется, такое количество помоев, вылитых людьми друг на друга, кандидатами, их приспешниками и так далее. Неужели мы можем вот столь же спокойно и благодатно молиться, как и до этого? Нет, нам теперь надо будет замаливать еще не только свои грехи, но и их тоже грехи. И еще добавляется нам грех, что мы это все слушаем, вот, и что все друг другу передаем. Вот такой вот удар нам подготовил кто-то, понимаете, не буду говорить кто. А вообще, конечно, так сказать, мы рады тому, что у нас в стране стабильность все-таки. Пусть она несколько зыбка, но вселяет оптимизм хотя бы то, что в Москве, например, реализуется программа 200 храмов, что повсюду строятся храмы, вот, что приходят люди туда, молодежь приходит, что очень много изданий православных появилось, вот, что хорошо слушают православные стихи, читают прозу православную, что появляются интересные книги, написанные церковными деятелями, священниками. Вот, например, не мог оторваться, пока я не дочитал книгу «Не святые, святые», написанную архимандритом Тихоном, настоятелем Сретенского монастыря. Вот, замечательная книга, всем рекомендую. Очень хорошую книгу о патриархе Пимени издал поэт-писатель Валентин Арсеньевич Никитин. То тоже стоит прочитать ее. Вот, так что нам есть что читать. Кроме того, еще стоит вернуться к тому, что сейчас вот издается из писателей прошлого, из духовных писателей. Вообще, я считаю, что воистину православным человеком может считать себя тот, кто прочитает от корки до корки Ильина. Потому что он не подтвердил это не только своим творчеством, принадлежность к православию, но и всей жизнью. Но это один из критериев. Я говорю, что я могу в чем-то заблуждаться, но то и поэт, чтобы заблуждаться, правильно? Я предлагаю к обсуждению, да? Я надеюсь, что будет ответ, что хотя бы, так сказать, вот не впустую. Хотя Господь нам сказал, что сейте в камни, сейте в песок, вот, свои зерна, что-нибудь да прозябнет. Тоже наша надежда, безусловно. Ну и давайте в пост не забывайте о милосердии. Будем друг другу милосердны. Далеко ходить, чтобы найти человека, которому нужно помочь, не нужно. Это ближайший больной, малоимущий, пожилой человек. Чтобы не получилось, как вот в двух моих строчках. Как много милосердных актов, как мало милосердных фактов. Радует то, что много у нас вокруг хороших людей. Православные люди приходят в храмы, чтобы оказать безвозмездную помощь вот ближайшему человеку, который рядом стоит и молится о том, чтобы Господь даровал ему помощь. А помощь она вот, рядом. Это сосед по храму. И вот о хороших людях я хочу прочитать такое свое стихотворение. «Есть меж нами хорошие люди, их улыбки, как солнечный свет. Никого ни за что не осудят, ссор за гостем не выметут вслед. И уставшего в злую погоду у ворот не оставят стоять. Кружат лебеди в проруби воду, чтобы к небу всю стаю поднять». Спасибо, счастливого поста и счастливых праздников, которые мы так все ждем. Воскресение Господне. Всего доброго.
В нашей студии был Евгений Михайлович Ряпов, действительный член Российской академии естественных наук, генеральный директор Международного центра культурных связей РЭМ, президент Фонда возвращения народам утраченных духовных и культурных ценностей, президент Клуба меценатов и благотворителей России. Февраля нынешнего года Евгений Михайлович Ряпов отошел ко Господу. Отпевание состоялось в храме святителя Николая на Трех Горах в воскресенье на праздник торжества православия, а завтра исполняется 9 дней со дня его кончины. Мы просим всех вас помянуть в своих молитвах новопреставленного раба Божия Евгения, да упокоит его Господь вместе светле, вместе злачне, вместе покойне, отнюду же отбеже болезнь, печаль и воздыхание, вечная и блаженная память.